подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость – керавник белорусского проекта британского центра «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это апошняя сакавіцкае апытанне Чатам Хаус, якое было праведзенае ў Беларусі сярод інтэрнетызаваных гараджанаў, жыхароў беларускага гораду. Апытанне праводзілася з 15 па 27 сакавіка. І вось бліжэй да канца гэтага апытання, але яшчэ не пры канцы 25 сакавіка, Владимир Путин обвестил, что Россия разместит в Беларуси тактичную ядерную зброю. Частка опытания была до этой заявы и невеликая частка после. Але Чатам Хаус высветлял ставление белорусов до махчимого размещения ядерной зброи в Беларуси российской. Сдается с соковика минулого года. Вот соковик по соковик. Вось на картинце, на графіку прадстаўленая дынаміка. Рыгор, на ваш погляд, вот гэты скачок апошніх дадзеных, невялічкі, правда, але тым не менш скачок, это пэўная реакція на заяву Путіна, это як бы актуалізація, бо калі вы пыталіся ў мінулым годзе, это было абстрактна, а можа завядуць, ну зараз хутчэй за ўсё завядуць. Дык вось, як бы вы пракаментавалі этот графік?
Дякую, великий Юрий. Я, певно, почну с того, что Максима тут особливо нема чего комментовать, бо все ж таки, то мы замеряли долгий час, оно показывало за все до прикладно однольковые личбы, да? 20, 23, 25%. То бок Максима ніякого скачку на самом деле не отбылося, и это просто как бы статистическая помилка, какую мы бачим как бы на протягу всего часу. Я думаю, что істотно, коли мы уже подняли это питання, ці отбылся скачок, ці не отбылся скачок, я думаю, вельми важно проговорить тему, что у любым разе и у Александра Лукашенко, и у прихильников демократичного руху завсёды есть пэўная простора для того, как мобилизовать власных прихильников. Например, глядачи незалежных СМИ, ці прихильники демократичного руху, не все яны являются прихильниками евроинтеграции. И все, что достаточно сделать, как у Беларуси стало больше прихильников евроинтеграции, так как демократичные лидеры звертались до своих прихильников и казали им про это. Прикладно то самое Александр Лукашенко может робить со своими прихильниками. Ці режим России может робить уточнение до Беларуси про свои границы информации. Тобто кіны их мобилизуют, они им тлумачат, что вось на межи плевузгают гусеницы НАТО, что война не в забаве, треба обороняться, что супроць нас у всех весь свет. И дякуючи этому они могут крыху там полепшать якби, ставлення до пропонованих ими політиків, да, заходов, да, кроку, як, наприклад, розміщення ядерної зброї. Але знову ж повторюсь, Максиму нічого не відбулося.
Рыгор, ваші попередні лічби попереднього опитання Чатам Хаус, поводле якого каля 80% беларусаў супраць размяшчэння расійскай ядзернай зброі, як бы былі уганараваныя узгадкай у штогадовым пасланні Александра Лукашэнкі. Он гэтыя лічбы узгадаў, ці яму іх нагадалі, але ён як бы на іх рэагаваў, што гэта ўсё няпраўда, хлусня, плявузгае, вот астапенне прынамсі. А чаму не плявузгаеце? Вот як бы мовіць, чым можаце даказаць, што гэта лічбы ўсё ж такі адэкватныя, адпаведныя рэальнасці?
Я думаю, что треба почать с того, что, в принципе, Александр Лукашенко не первый, кто комментует лично. Да, в принципе, и помер Фадар Макеев комментовал, и, в принципе, когда узнаете представников демократичного руху, так само, например, Андрей Санников комментовал негативные некоторые личбы. Это, в принципе, достаточно звичайная речь, как бы, можно тут особливо не удивляться. Я думаю, их тут можно поделить на два ковалки. Это одна справа довер до технологий и самих опытаний, а другая справа это просто подобаются те не подобаются личбы. Да? Например, да, когда личбы подобаются, то Александр Лукашенко, если ему приносит некую личбу, то он может сказать, ну вот, наконец-то до БЧБ аналитиков все дошло, они все осознали, и теперь вот яны готовы там каяться и так далее. Когда же ему приносит некую личбу, которая ему не подобается, он говорит, ну это информационный вброс, это фейк, безмозглая информационная политика Запада и так далее. То есть, в принципе, просто это все залежит от того, подобается ему в этом моменте эта личба, или не подобается. Когда же сказать про сам довер до технологий, я думаю, тут есть объективная проблема в том, что в Беларуси проводится опытание не так шмат, люди до их не так мощно призвычаились, и им подается нечем дивным, что ты можешь опытать достаточно незначно, да, для их меркования людей, купить людей и доведаться, что думает громадство. Хоть снова же, эта технология уже ее кутка не узабавила амаль 100 годов, когда исподаргала провел так опытание и доведался, кто переможет на президентских выборах в Соединенных Штатах, чтобы это не является нечем уникальным. Да? Чтобы, когда вы поднимаете телефон и можете позвонить в Австралию, как бы, это не является нечем невероятным. Как бы, может быть, вы докладно не ведаете, каким чином это отбывается, але в принципе, вы повинны разуметь, что эта технология не такая уж и складанная. И на сегодняшнем свете існуе, и она дает певный плен, певный выник. Тому, я думаю, за это и треба сыходить, да, что как бы, людям не подобаются личбы, и тогда они готовы их испрэчивать. Ну и другая справа – это то, что все ж таки в Украине мало опытаний. Чем больше будет опытаний, чем больше будет конкуренция между разными представниками, командами, да, доследчими, тем больше люди начнут доверять этим данным.
Рігор, у ваших опитаннях ви вже не перший раз використовуєте сегментацію, поділ виборки по типах медіа, яким вони віддають перевагу, якими вони в основному користуються. Це аудиторія державних СМІ, аудиторія недержавних, пересічення, тобто ті, хто і то користуються, і хто ввогулі, якби, особливо медіа не користуються. І ось ви зробили якби крос-криш, як зв'язане гэта, як, споживання медіа і ставлення до максимального размещения ядерной зброи. Вот на что бы звернули увагу в этой сувязи? Что тут важно?
Я думаю, что самое истотное это то, что во всех сегментах белорусского громадства по меду споживанию доминуя позиция одмовного ставления до размещения ядерной зброи в Беларуси, то бок навод сирот людей, которые являются глядачами державного телебачения, там все ж таки больше людей, которые не прихильные до такой идеи, чем прихильные. И это выразно показывая об том, что и в белорусском громадстве есть певный консенсус относно того, что ядерная зброя не повинна быть размещена.
А зараз до головной темы вашего гэтага пытання, гэта война. Год тому неўзабаве пасля пачатку вайны вы агучылі сенсацыйную лічбу, на якой потым шмат, дарэчы, што будавалася, шмат хто на яе спасылаўся. 3%, толькі 3% беларусаў тады выказвалі жаданне, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. І тады ж атрымалася так, што прыкладна роўныя часткі грамадства выступалі за тое, каб падтрымаць Расію, але не ваюючы, і за поўны нейтралітэт, ні туды, ні туды. І вось цікава, што вот наступны графік на працягу году практычна лічбы не мяняліся. Дарэчы, у Расіі яны мяняліся, скажам, узровень падтрымкі вайны паводле розных сацыялагічных цэнтраў, там і Левада, і Рашенфільд, і іншыя там хронікі. У розных па-рознаму вагаліся. А ў Беларусі як капаная. Вот год они як капаная. Чаму?
Ну, я думаю, что можем начать с России. Я, безумно, не являюсь специалистом по России, но я думаю, что вагання там, вони виглядають абсолютно логічними. Для мене хоча й може викликати певне здивлення, чому вони не вагаються більше. Але в принципі, що треба розуміти, що для Росії це головна подія. Там відбувається війна, якби десятки тисяч жовнірів забиті, російських, вони ведуть війну, відбулася масова мобілізація людей, вона і протягується в певному сенсі. Ну і все ж таки, що, про що кажеться менш, так війна ведеться і на території Росії, у тим ліку, да, тобто у Білгородській області досить шмат людей померло у виніку бойових дій. Тобто там, в принципі, це головне, найважніша подія. Все ж таки, в випадку Білорусі, це велізарна подія, але так само вона застається певним фоном. Да? Тобто війна йде переважно у ваших телевізорах, у ваших телеграм-каналах і так далі. Люди більш споживають інформацію, але вони якби ніяким чином не дотичні, да, до того, що відбувається. І вони не мобілізуються на війну, і вони не збираються у її дійсності і так далі. Тому якби я хоча й думаю, що це наша найважніша дрозні. І широкаючи, коли казати про Росію, то я думаю, що там все ж таки ті вагання, які відбулися, вони акурат не настільки великі, як можна було б чекати. Да? Я думаю, що той же самий приклад, що Володимир Путін довгий час не обіщав мобілізацію, яка йому була вельми мощно потрібна, це було зв'язано з тим, що він остерігався, що буде рост значно не підтримки війни. Як ми бачимо, цього особливо не відбулося. Коли ж казати про наш кейс, про наш випадок, то все ж таки у Білорусі люди окопалися, да, у своїх сегментах медіаспоживання, про які ми часто кажемо. І, в принципі, всі медіа не зміняли тягом году подачі того, як вони освітляють війну. Тобто, в принципі, люди не зміняли особливо свого ставлення до війни, тому що вони окопалися у своїх медіасегментах, у своїх криницях медіаспоживання, і, в принципі, ці криниці якби не зміняли то, що вони розказують про війну. Тому виглядає досить логічним, що ось цей поділ, который, в принципе, в Беларуси уже относительно устойливый по медиаспоживанию, по политичных поводах, и он, в принципе, заховался, и ставление, отповедно, до войны так само заховалось.
Ну и такие факторы, как, скажем, то взятый Херсон, то вызволенный украинцами Херсон, то ракеты с белорусской территории летят в Украину, то они все-таки как бы перестали лететь, то войски идут, то войски не идут. Это фактично вот пропорцию как бы ставления до того, как Беларуси треба себя поводить, не меняя.
Да, мы бачим, что это істотно не изменяет. Я думаю, что первые полгода, возможно, мы бачили певное плавление российской поддержки, я певный час про это сказал, але с осени мы, в принципе, бачим то, что ситуация стабильная. Я не веду, чем, короче, тут якби, как докладно вам сказать, чому как бы, ось, крыху першої полгоди зменшалася, і там на пару процентів, після знову на пару процентів подросло. Можливо, просто, ведаєте, до осені люди гляділи менше телевізор літом, а після вернулися вже у городи, і знову почалося.
Ну, і наступний графік – це ступінь підтримки Росії. Наколькі я на вот гэтыя дадзеныя суадносяцца з адказам на папярэдняе пытанне, што рабіць Беларусі і як вы ставіцеся да пазіцыі Расіі, ці падтрымліваць Расіі, як яно суадносіцца?
Я думаю, пэўна, я пачну з крыху тут лірычнага адступлення адносна таго, што ўсё ж такі шмат людзей глядзяць на гэтыя лічбы па-рознаму, да? Калі бачаць, што кожны трэці фактычна беларускі гарадскі жыхар падтрымлівае дзеянні Расіі, то шмат хто вельмі расстраіваецца. В принципе, другая частка людей, до которых, в принципе, належу і я, яны ўсё ж такі думаюць, што гэта не такі ўжо і дрэнны вынік, зважаючы на тое, што на расійскую і беларускую дзяржаўну прапаганду, зважаючы на тое, што в принципе беларуская дзяржава знішчыла шляхі камунікацыі, ну не знішчыла, да, значна ударыла па шляхах камунікацыі ў беларускім грамадстве, зважаючы на велізарнейшы ціск на активную частку белорусского громадства, то, в принципе, эти личбы не выглядают такими страшными. Они хоть и наоборот показывают певную отпорность белорусского громадства на уздение российской и белорусской державной пропаганды. Лишь сказать про то, как пересекаются разные группы, да, люди, которые, как они ставятся до России, что они думают, что треба робить як вони ставляться до військових дій у Росії, прошу прощення, і як їм треба, і як Білорусі треба ставитися до того, як себе поводять у цій війні, то я думаю, тут є два основні перетікання, да, дві взаємозв'язані групи. Це те, що, по-перше, люди, які підтримують дії Росії, вони більш схильні лічить, що Білорусь повинна політично підтримувати Росію. Люди, друга група, це люди, які кажуть, що которые аккурат не кажутся, но аккурат отмовляются отказать на питание об своем вставлении до военных деяний России, и они так само выбирают варианты, затрудняются ответить, когда им задается питание, что повинны робить Беларусь. То вот эти две группы наибольше пересекаются. Люди, которые не подтримливают деяния России, и они растерушены помеж разными вариантами при отказе на питание, что повинно робить Беларусь. Ну, это, наверное, показывает как бы, стан белорусского политического руху, да, там, эти станы громадского меркования в Беларуси, что как бы, нема разной коммуникации, что же повинно робить Беларусь в этой ситуации. И тому люди растерушены помеж разными вариантами, не такой не подтримки России, альбо позиции нейтральной, да, что Беларусь повинна занять нейтральную позицию, вывести российские войски и, в принципе, отмовляться подтримать стоить иншим бок. Ну и при этом мы повинны разуметь, что на самом деле эта позиция, она такая досить антикремлевская, она не то, что досить, да, это разная антикремлевская позиция, зважаючи на то, что белорусские войски находятся в Беларуси.
Цікаве нове питання в вашому питанні – гэта аб пажаданым варіанці завершення війни в Україні. Воювати до перемоги Росії, воювати до перемоги України, спиніться зараз. Ваше питання, я нагадаю, скончилося 27 соковіка. Праз 4 дні Лукашенко, ну, праз 5 дзён, наприканці 31 соковіка, Лукашенко виступає зі своїм посланням, і там не тільки бестить остапеню, вот, але і заявляє, що в Україні бойові дії повинні от прямо зараз спинитися, і це буде найліпший варіант. І він трапив у масовий настрой, причому не тільки своїх прихильників. От як би ви прокоментували наступний графік?
Я думаю, что тут все ж таки у людей и у Александра Лукашенко крыху разные мотивации, да, то есть все ж таки люди больше переживают за смерти, за разбурение и в принципе трагедию войны. И тому как бы зацікавлено тим, как она спинилась як мога хучей. В випадку ж Александра Лукашенко, я думаю, что он просто схильный думать, что треба обмежевать внешние шоки, которые могут погрожать стабильности его политической системы. Але в принципе, коли отвести от мотивации, и то треба признать, что в принципе, хоть Александр Лукашенко отмолвно ставится до питання громадской думки, але, в принципі, його ж є власна система соціології праз спецслужби, праз систему ідеологів і так далі, яка, звісно ж, доносить те, що, в принципі, люди хотіли б, щоб війна скончилася. І тому, якби, я думаю, що він розуміє, да, що треба казати прикладно ось так, як таким чином, якби, умацовувати свою позицію. І, в принципі, коли поглядіть на те, що робить Олександр Лукашенко цягом останнього року, ну, це не перший приклад, да, коли він, в принципі, розуміє некі чекання людей. Інший приклад, да, це регулювання цін. Тобто, в принципі, з економічного пункту гляження, це, ну, не тільки варіантська міра, ну, але вона виглядає дивно, і, звісно, вона не буде довготерміновою економічною перспективою грати на користь Білорусі. Але з другого пункту гляження, да, з пункту гляження короткотермінової політичної перспективи, ну, звісно, Олександр Лукашенко на цьому виграв.
Ось на отказах про вот этот пожаданный вариант завершения войны, вы продемонстрировали цікавый эффект, який вы называете эффект рехокамеров. Кожная з меньшостей субъективно усвідомляє себе большістю. Людям здається, що яны у большості, хоча в меншості і ти. От на ваш погляд, які громадсько-політичні наступства має гэтий ефект? Ви у даденому випадку показали це на гэтым питанні, але я так розумію, що ось ці рехокамери, а це не тільки у гэтым питанні такий ефект зникає.
Так, безумоўна, мы гэта недзе гады паўтары таму рабілі падобнае пытанне пастаўленні да дзеючага рэжыму Беларусі. І, в принципе, мы бачили там ту саму картину, что, в принципе, все себе усведомляют с большинством. Что это значит для громадства? Ну, для громадства это, конечно, беда, когда мы как бы, не ведаем про існование неких інших групп, не только не ведаем, да, мы их просто не признаем, их існование. То есть это, конечно, речь, которая долготерминово будет ускладнять как бы, развитие Беларуси. Калі ж казаць пра некі кароткатэрміновы палітычны эфект, ну я думаю, што ён, канешне, карысны для ўсіх бакоў. І, в прынцыпе, у іншых краінах таксама ёсць зацікаўленасць у палітыкаў тым, каб палярызоўваць грамадства, да, казаць, што мы заўсёды большасць, вельмі важна трымацца сваёй пазіцыі, гэтак далей. То бок зразумела, што Александр Лукашэнка такім чынам, напрыклад, мабілізуе ўласных прыхільнікаў, даводзіць іх да стану, калі яны, вось, напрыклад, гатовы размяшчаць ядзерную зброю, да, то бок чым не прыклад таго, як да чаго можна дайсці. З другога боку, калі паглядзець на дэмакратычны рух, то ён таксама зацікаўлены ў гэтым эфекце, таму што гэта дае людзям надзею, гэта дае людзям пачуццё таго, што нягледзячы на масавыя рэпрэсіі, на вельмі цяжкія часы, яны могуць іх ператрываць, яны з'яўляюцца большасцю, і яны перву выніку перамогуць.
Рыгор, і напрыканцы пра стаўленне да Расіі. У вас было некалькі пытанняў, ну як вы ставіцеся проста як да краіны, там і пра другія краіны было зададзена пытанне. У аспекце геапалітычнага выбару, выбар паміж Еўразвязам ці Расіяй, але мне здаецца, адно з самых цікавых пытанняў это пра формы інтэграцыі. З аднаго боку, ну вот на графіку бачна, што значная частка выступае ўсё ж такі за даволі шчыльную інтэграцыю, там эканамічны саюз ці зона свабоднага гандлю. Але што цікава, што вот эта вайна, вот кейс вайны, як бы вся эта шалёная расійская прапаганда, она практычна не змяніла колькасць тых, хто выступае за больш шчыльную інтэграцыю, за ўжо нейкі палітычны саюз ці нават уліццё ў Расію. Ну, як так? Вот вы казалі, 33%, здаецца, дзесьці траціна, 30% за падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне. А наконт вот как бы зліцца з Расіяй больш шчыльна, чым зараз. Ну, значна менш. Чаму одно не переливается в другое?
Я думаю, что белорусы, кажучи по-ангельску, хочут to have cake and eat it too. Да, то бок, перекладывающе на белорусскую мову, да, з'есці пирог, але при этом мець пирог. Альбо кажучи еще інакш, что они хочут одночасово мець нечто корыстное от одной речи, але при этом не мець некорыстное от той же самой речи. То бок беларусы, безумоўна, зацікаўленыя ў тым, каб большасць беларусаў зацікаўленыя ў тым, каб мець доступ да расійскага рынку, тавараў, на каторыя яны гэтыя тавары будуць прадаваць, мець гэты велізарны рынак працы, мець танныя энергандосбіты і гэтак далей. Але пры гэтым беларусы не зацікаўленыя ў тым, каб мець такія ваенна-палітычныя кошты любого союза, да, интеграции из России, потому что они разумеют, что это кошты вельми великие, высокие, то белорусы зацікавлены у власном добробыте. Але при этом, как бы, ці хочуць яны там памирать за Россию, конечно, не. Ці хочуць яны там сближение за Россию, конечно, не. Тому, как бы, мне подается, что это досить рациональное такое решение, да, что мы не супер с вами гандлевать, но жить мы с вами в одной квартире не хочем.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследнага цэнтру Chatham House Рыгор Астапеня. А за тым, як будуць разгортвацца падзеі у беларускім грамадстве і на полі бою, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на YouTube.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергій Абламейка. Чаму Беларусь апынулася ў ліку 4 краін, якія першымі ў свеце перайшлі на грыгарыянскі календар? Чаму многія даты беларускай гісторыі памылковыя? Ці праўда, што Францішку Скарыну ў 1517 годзе, калі ён выдаў Біблію, было 47 гадоў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з доктарам гістарычных навук, прафесарам Святланай Куль-Сальверставай, аўтарам кнігі «Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці». Добры дзень, Святлана.
Добры дзень. Добры дзень.
Як так атрымалася, што Беларусь перайшла на грыгарыянскі календар адразу пасля яго ўвядзення ў 1582 годзе? Гэта значыць, на сотні гадоў раней, чым такія краіны, як Данія, Вялікая Брытанія, Швецыя і нават Нямецчына. Бо з табліцы ў вашай кнізе вынікае, што адразу ў 1582 годзе гэта зрабілі толькі 4 краіны, у тым ліку Рэч Паспалітая.
Ну, тут много, як бы, умова, околичности, у которой это выкликали. Но первое, что треба сказать, як вогуле он вводился, вводился он папской буллой, так? И те краины, которые были католицкими, так, глубоко католицкими, и Гешпания, например, так, и они безоговорочно одразу приняли эту буллу, одразу приняли этот календарь, бо календарь, в принципе, в той час, хоть это и Ренессанс уже, он все-таки лечился складником религийным, так, потому что по им набоженство отбывалась служба. В Речи Посполитой не было специального указа, который бы затверждал, принял, скажем, григорианский календарь. Такого распоряжения, указа, решения сейму не было. Во всяким выпадку мы его не знайшли, хоть и давно уже доследчики шукают, и я шукала, этого не было. Календар, коли як бы звестки пришли об введении нового календара, его принял, по им одразу почалися позначаться поседжені сейму, который был в той час в Варшаве. То есть не было постановы сейму, просто документы одразу перейшли датование на этот новый календар. Вось. Я думаю, это, ну, одно я сказала, как бы складник, коли краины католицкие. Другий момент, сама ситуация в Речи Посполитой в той час. Все ж таки Стефан Баторий, скажем, толерантность в стосунку до инших верований, так, инших конфессий, ренессансные з'явы вельми широкие в Беларуси в той час, то есть 16-е стагодие у нас все же таки оно ренессансное, то есть большая свобода нават у трактования религийных канонов, скажем так. Слушно вы сказали, что мы первые приняли, то есть оно было де-факто принято и все. Вось. Другая справа, что долго его уводили, долго его до его призвычаивались. Тому, что вслед за вот этим де-факто принятием и переходом на новый календарь, скажем, центральных органов канцелярии, в том лику канцелярии ВКЛ, одразу начались питания на местах, питания, прежде всего, у верников. Но это долгая история, я не буду ее рассказывать всю. Я про ее писала, не только я, многие про ее писали, как это отбывалось. Во всяком выпадку, на протягу еще двух годов, а трохи и больше, вот, и шло вот это уладкование правовое, бо православные все ж таки отмовились от григорианского календаря, хотя долго и шла эта дискуссия, так само там и листование было, и питание, и переходить, и не переходить. Але так те инакш, Стефан Баторий выдал указы об параллельном уживании и старого юлианского календаря, но только в религийных целях, метах, то есть в набоженстве, в означении святов. Вот. То есть у нас основали параллельно два календары долгий час, хотя григорианский был официальным, державным, а юлианский был календаром православной, но и после униатской церкви. Вот так.
Ну, я как раз хотел вас пытаться все же, бо вы сказали, что с верниками это было позднее. Так, сапраўды, православная после униатская церква застались на старым календаре. Ви тепер пишете книжку про те, як час працював у звичайному житті, як люди його сприймали, як він впливав на звичайне життя людей. Так цікаво, чи були якісь проблеми у державі у сувязі з тим, що православні після уніяти залишилися на старім календарі?
Ну, я скажу, что, может быть, не проблемы. Ведаете, это с нашего пункту погляду зараз, коли мы глядим. Это, сдается, тяжко. Вот одна дата, другая, один календарь, другий календарь. А ну давайте я и такой приклад привожу, как мы с валютами, правда, переличиваем на евро, на доллары, на белорусские рубли, там еще на что-то. То есть это уже звычка, она на автомате идет, нам не треба как бы задумываться. Так? То же самое фактично и тогда у людей было. Не было такой большой проблемы, как бы перелечить одно на другое, коли они про это задумывались, коли это треба было. Вот. Але проблемы сапраўды, ну, часом не проблемы, а такие пытания возникали. Особливо много пытаний возникают у доследчиков, которые працуют с этими документами. Бо вызначиться все ж таки, по яким календарю человек лечил, по яким календарю была вызначена дата, это треба подымать, просто ведать той час, это треба подымать историю повседенности, как бы зразуметь, про что идет говорка. Ну, например, фискальные речи, так, пералик дат, потому что податки, выплата податков была позначена конкретной датой, так, треба было ведать, по яким календарю, и причем эта дата была поводле религийного календаря. То есть на сегодняшний день треба ведать, по яким календарю она была позначена. По григорианским или по юлианским. Святого Мартина 11 листопада, то есть святой Мартин, это католическое свято, 11 листопада. Но по им платили и православные, и униаты, и католики. Вот ведали, дата, есть выплата податку святого Мартина, католическое свято. То есть православный так само ведал, коли это. Разумеете, ему переличивать, так скажем, отнимать там 13 дзён, 12 дзён. Эта дата была зразумелая. То есть для них это было довольно легко. Те кермаши, например. Кермаши, звичайно, примерковывались до некого, до дня некого святого. Так? И, скажем, вот читаю вспомины, люди ехали на кермаш, кермаш святой Ганны, а святая Ганна у календары, у православным и у католицким, так, несколько дат, коли есть святая Анна, бо Ан святых было много, так, и треба было ведать вот этот аннинский кермаш, и он по якой дате, до якой святой, так, до якой Ганны. В який день. Ні для католіків, ні для православних не було проблеми визначитися, скажімо, ну, з цією датою. Тобто тут більш навіть проблеми наші, а чим проблеми їх тогочасного світоусприймання. Я чому і взялася писати цю книгу, ну, довго це крихо тягнеться, тут багато іншої роботи, але я її все ж таки закінчу, тому що хотілося показати і ментальність, хотілося показати ось просто погруження у той, у тую атмосферу, так, у їх побут. Тих людей, як этот час там функціонував, як ці одинки, як вони в этом розбиралися во всьому, в этой блутанині. Розні календари, різні ери, так, святи, плюс ще іудейський календар сюди додається. Тобто, ну, от хотілося це все показати.
Ну, глядіться, Світлана, у своїй попередній книзі ви пишете, що при публікації білоруських літописів і хронік у рамках шматтомного московського видання повного збору русських літописів і після при білоруському перевиданні цих літописів і хронік не была допильнованная система переводу от эры от створения свету до эры от нарождения Христового. И вот тогда повстает питание, какие важные даты истории Беларуси могут быть перегледжены на год-два у сувязи с этой помылкой?
Ну, там, ведаете, эта помылка фактично редактору, так, помылка, не столько помылка доследчиков, которые занимались вот этими летописами, кольки помылка самих редакторов, потому что, коли полный сбор русских летописов начал выдаваться, прыняли рэдакцыйную ноту, так, норму об тем, что все даты переводятся. А там есть розница помеж эрой от створения свету, я про это вот недавно сгадывала, эра от створения свету и эра от родства Христова. Есть розница 5509, 5508, в зависимости от початку года. То есть от стиля, который выкористовывался. Не завсёды студийский был, так, в летописах. Там есть и соковицкий, есть, то есть починался вот с соковику, вот мог починаться в вересне. И при переводе дат, вот этой розницы помеж двумя эрами, треба было уличивать стиль, треба было уличивать початок года. Там розница в месяцах, але вельми часто, что дата эта изменяется, коли ты, сама личба изменяется, коли переводишь на эру от родства Христова. И вот коли они выдавали, скажем так, этой летописи. Яны вот гэтую розницу стылевую, то есть початок года, яны не уличили. Они не различивали. Так? То есть поставили, отнимаем 5508 и все. А что может быть еще месяцы, но это уже такая сугубо хронологичная, то и кто историей займался, то разумеет, про что я говорю. И как бы в летописах вот это пошло. Там даты могут отрозниваться на год, максимум два от соправдной даты, так? Потому что при перелику неслушно это было сделано. Коли передруковывали, коли робили уже белорусское выдание, а это Микола Улашчик робил, и он вельми добрый доследчик, глубокий, разумный, как бы я его поважаю, и працы его, конечно, узорные. Но и он не мог ничего сделать, потому что есть редакционная постанова, есть правила друку, и он мусил их притримливаться. Хотя он в вводинах до белорусского выдания позначил это, что вот таким чином переводятся даты, и как бы это норма редакционная. Как бы себе обеспечил, как соправдный доследчик, как бы дал возможность историкам разуметь, как бы, ну, что эти даты мусят перепроверяться. И, скажем так, ну, несколько дат я таких, ну, незначных для истории, или нашла, где там неслушно, так, там треба было тераскосую линию писать, так, две даты, вот, при переводе, вот там месяц не указаны. Ну, скажем, есть даты, которые треба поправлять в связи с этим. Так, я приводила приклад первого сгадка городов, например, белорусских. Треба это все переглядывать. Бо, звичайно, первую сгадку берут именно с летописов многих городов старожитных наших. И эту дату берут просто с полного сбора, вот это собрание русских летописей, так оно называется. А там эта дата может быть помылковая. Это одна справа.
А, например, можете сказать какой-нибудь город?
Ну,
два?
Скажем, ну, тут трохи другая история. Там самой даты не было, была сгадка индикта, это другая форма летозлечения, мера летозлечения. Так, приводила этот приклад со скиделем. То, что я сама занималась чем. Вот, треба было устанавливать дату, и вышло, что город на 50 годов старше, чем официально признано на сегодняшний день. То есть эту дату я удокладнила и как бы с допомогой крыниц так подмацавала свое меркование. Вот это теперь уже это докладно можно сказать, что он на 50 годов старше. Вот эту дату я как бы удокладнила.
Сдается, и про городню вы пишете, что там на один год розница.
Но это старый приклад, так это уже как бы не мое открытие, это в свой час еще Гостев робил, так довел это и показал, что сапраўды на все ж таки не 1128, а 1127 год дата первой сгадки Гродно, потому что неслушно переведена дата с одной эры на другую, миновито, но поэтому зараз такая блытанина, там и на кшталт помника ставили с этой старой датой, так, не удокладненные эти в подорожниках, в энциклопедиях пишут неудокладненную дату. И теперь как бы стало, коли встало питание, коли святковать, вот в 7-м годе, коли святковать черговый юбилей Гродно, то мы вырашили целый год святковать, значили выйти, то есть 7-го по 8-й.
Вот как раз про Новый год у меня питание. Вы кажете, целый год святковать. А Новый год, коли белорусы почали святковать Новый год? И коли это у інших країн,
да, наших регіонів? Мені завжди смішно, коли перед Новим годом у нас починають наші популярні СМІ писати «Петр Первый ввел», да, так, історія. Так це смішно виглядає нам в білоруському контексті. Який Петр Первый до нас? Так, вони там давно, ми на 300 годов, по-моему, на 400 годов ранее приняли эту эру, от, вернее, стиль студенческий, початок года студенческий. У нас, ведаете, в Беларуси, в белорусских землях, у першиню студенческий стиль начал уживаться еще в конце 14-го стагодия, то есть 1300, вот коли он сустракается, так, пришла там, причем вельми цікаво, был еще снежинский стиль. Вот студенский есть еще снежинский. То есть это стиль початок года от 25-го снежня, так, от Роства Христова. Во всяким упадку в орденских документах, так, этот стиль уживался. Ну, а наши тесно так иначе коммуниковали с орденом, не только воевали, и гандаль был, так, и умовы там об подтримце взаимной, такие речи были. Но и в этих документах я сама сустракала вот этот снежинский стиль, то есть початок года, 25-е снежня. А одночасово с этим стилем был принят у Вайшоуба ужиток, лепей сказать, не был принят, у Вайшоуба ужиток студенческий стиль. То есть с первого студеня. Это конец 14-го стагодия. А вот уже в 15-м стагодзе ён повсеместно уживаўся. Это звычайны стыль, наадварот, адходзіць Вераснеўскі, адходзіць Сакавіцкага, увогуле амаль не было Вераснеўскі, который до гэтага был адходзіць. То есть мы фактычна с конца 14-го стагодзя святкуем Новы год с 1 студзеня, і это наш звычай, это наша традыцыя, як бы она давно уже вайшла в Беларусі.
Ось я уже казаў, что цяпер вы працуеце над другой кнігай, прысвечанай час, і у тим ліку тому, яку роль час адыгрываў у жыцці людзей і як яны яго ўспрымалі. У гэтай сувязі ў мяне да вас важнае для беларускай гісторыі пытанне. Некалькі гадоў назад чэшскі навуковец расійскага паходжання Ілля Лямешкін выдаў у празе на расійскай мове кнігу «Партрэт Францыска Скарыны». У ёй ён сцвярджае, што змешчаныя на партрэце літары «М» і «З» азначаюць узрост Скарыны, якому, адпаведна, ў 1517 годзе было 47 гадоў. А гэта азначае, што калі ў 1512 годзе упадаю Скарына бараніў доктарскую дысертацыю, яму было 42 гады. І тут узнікае супярэчнасць, бо вядома, што прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту Тадэо Мусаці, прадстаўляючы Скарыну, тройчы назваў яго юнаком. Вось пытанне да вас. Ці маглі ў тыя часы назваць юнаком 42-гадовага мужчыну?
Ну, скажам так, 42 гады – гэта ўжо хутчэй стары век на той час. Уже пожилый человек на той час. Это фактично, но нават до 19-го стагоддзя уже 42 лечился нават не сталым, так, а уже ближе до пожилого человека. Так. Скажу так, это треба ведать документы, треба ведать эпоху, почитать, как это все выглядит. Не ведайте, это коллега читал эти документы, вникал в мемуары, вспомины и так далее. Але нават калі ўзяць фіскальныя дакументы, попісы, напрыклад, так, там дзе вялася статыстыка. Чалавек станавіўся дарослым, так, сталым.
Паўналетнім.
То есть паўналетнім, 15-16 гадоў. В 16 гадоў можна было браць шлюб. То есть это уже не юнак, он малады чалавек. Так, але но уже который мае магчымасць удзельнічаць і фінансава, і падаткаплацельшчык ён, і войска можа ісці, то есть 15-16 гадоў. Нават калі ўзяць, скажам, інвентары, калі налічаліся падаткі і перапіс селян рабілася і гэтак далей, так, і гараджан, вось, то ўжо гэтыя людзі ўносіліся не як дзеці, а ўносіліся як людзі, которые маюць правы юрыдычныя, скажам так. Гэта с аднаго боку, то есть 15-16 гадоў это нармальны ўзрост ўжо для самадзейнага чалавека на той час. Нават на 16-е стагоддзе, так. Я уже пазней, канечне, это крышачку адкатываецца, як бы ўзрост людзі. Але ўсё роўна 16-20 гадоў это правадзейны і самастойны чалавек. Поэтому назваць юнаком 42 гады, ну это смешна. Это з аднаго боку, з другого боку, калі паглядзець на вот гэтыя это знак, скажем так, я его назову, который Лемешкин полечил личбами. Я не ведаю, насколько это человек погружены в палеаграфічныя асаблівасці документах от таго часу, тым ліку друку, так, і перадачы некаторых знакаў на пісьме. Па-першае, так, вот это МЗ, яно написано с ужываннем приёмаў вязі. Так ці інакш, калі параўнаць напіс вязю, который ёсць на этом партрэце, тыя самыя прыёмы выкарыстаны. Лічбы ніколі не пісаліся вязю. Не ўжывалася ў стасунку лічбаў гэты прыём, гэта ўпрыгожванне. Так? Таму што вязь адразу губіць вельмі важны элемент напісання лічбы, цітлу. Калі паглядзець выданні Скарыны, он в этом моманце быў вельмі дакладны. Он над літарамі, калі яны пазначалі лічбы, пісаў цітлу. То есть, ну, в кирилице літары лічбы пазначаюцца літарамі кирилічнымі. Ас – это один, веди – это два і гэтак далей. Но каб адрозніць этот знак, так, эту графему, адрозніць ее от літары, а что это лічба, над ім ставілася титла, значок на сверху. И Скарына эти значки, эти титлы уживая в тексте. Тому вот в гэтым моманте сполучэнне гэтых двух знаков – это не лічба, абсолютно. Это вензель, это может быть аббревиатура, и треба расшифровывать как две литры, а не как личбу 47. Но это я не ведаю, мне выдается, что это элементарно для тех, кто занимается палеографией, для тех, кто занимается той эпохой. То есть, ну, нельга чекать было от Скарыны такой няхайности, что он порушил все, поставил две личбы в выгляде вензеля, вязью, да, и не позначил титлу, что это личбы. Это с его докладностью и с его, как бы, повагой до кириллицы, как до алфавита, ну, такое зробить, это, мне выдается, это нонсенс просто. Поэтому это, конечно, не 47. Это не 47. Ну и до того же говорить, что все портреты позначаются датой, типа позначаются, скажем, узрост тех людей, которые там показаны, я тут не сгожусь абсолютно. На вот сармацких портретах позднейше, так, эта дата могла и не ставиться. Это не обовязковый элемент. По-перше, по-другое, не забываем, что это был портрет, включенный в книгу, правда? А сама книга была датована. На во что датовать портрет додаткова, калі датована книга. Дата выдання уже есть.
Дякую, Светлана, за гутарку.
Ну, дякую вам за цікавность до гістарычных хронологий.
На сувязі была доктар гістарычных навук прафесар Святлана Куль-Сяльверстава. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожний тиждень.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні – не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минулое Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». У першем выпуску – размова про политичное народжение Беларуси у ходе повстання под керовництвом Кастуся Калиновского. Вы почуете, як частка элиты былого Великого князства Литовского у 19-м стагодзе выбрала новую назву для краины и народу, и як этот выбор политично замацавал Кастусь Калиновский. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube. Вы слушаете «Радио Свобода». Левон Вольский рассказывает про то, чему больше не будет играть с НРМ, ци вернется в Беларусь и как переживаю все то, что теперь отбывается у свете.
Шансов мало у этих агрессоров. Вы же сами все прекрасно понимаете. Извините, до свидания. Мне кажется, что это не может растягнуться на 10 год в любом выпадку. Мне тяжко говорить, потому что люди, которые находятся в Беларуси, им это может не сподобаться. Але тут заховывать оптимизм значительно простей, чем у Беларуси заховывать оптимизм. Когда ты сидишь дома и чекаешь, коли по тебе прийдуть, врешті решт, а вони сьогодні приходять, ти вже думаєш, ну хоча б вони вже прийшли, врешті-решт, тому що вже достало це чекання цього всього. Вони ж повинні врешті прийти. Я ж там не мовчу у Фейсбуку все одно, а людей там за один лайк уже саджають. А вони все не приходять. І ти там просто весь час на нервах знаходишся. Ну, що це таке? Чому вони не прийшли? Ось. А тут цього нічого нема. І оптимізм народжається сам собою. Хоча в Білорусі мені так само був оптимізм. Я не лічу насамперед, що такими методами, якими зараз устальовує стабільність білоруської влади, що можна довго протриматися. Мені подається, що альбо, ну, мені здається, що це не може розтягнутися на 10 років, в будь-якому випадку. Але тут тепер все обтяжено цією війною, і все залежить, безумовно, від ходу бойових дій. Але все одно, як би там не було, Росія захрасла безнадійно в цьому всім, і як би допомога Лукашенку нічого особливо не... Тут мені не вирішило в цій ситуації. Ну, спочатку я оправдувався тим, що я зараз я читаю, мені так крихо смішно це читати. Що я лічу, що я просто протягли командіровці знаходжуся. Ну, хоча за все ні, тому що все затягнулися ці проблеми білоруські, ще вони ускладнилися війною і уділом її, і тому політемігрант, ну, поки що... Я, щиро кажучи, так до гэтага, ну, так трагічно не ставлюся. У мене був раней досвід такий, що я жив за мяжой там по пару місяців, болей нават. І мені подобалося, щиро кажучи, тому що, безумовно, героїчно протестувати там у Мінську постійно все життя, 10 років бути в чорному списі, грати підпольні концерти, там, проходити з гітарою побач нейкій ресторації, там, типу, зайти і зіграти. Це все прикольно, класно, але коли це розтягується на 10 років, то це, якби, так само така заведенка не зовсім така, яка... Ну, до якої можна і тяжко призвичається, по-перше, а по-друге, сенсу немає в цьому всьому. Ну, коли це вже 10 років йде, коли ти професійний такий революціонер від музики, то, ну, виказуватися можна і відсюль, і в соціальних сітках, і пісні можна писати, протягувати. Той, що каже, що одерваний від родзіми, не так пишеться, ну, таке було мені раніше, у... Там, в 95-м році, наприклад, коли я був у Франції некілька місяців, то мені справді там ніякі були кавалочки пісні, там нічто не... Ну, тепер не та ситуація. Тепер значно все ближе це знаходиться. Так що мені подається, що шансів мало у цих агресорів. Ну, справді ж мало шансу. Хіба що пойде по зовсім абсурдовому сценарію там з ядровою зброєю, ну, тоді, де ти знаходишся, все рівно, в принципі. Хіба що Нова Зеландія. Є такі молоді виконавці внутрі країни, які, безумовно, нільги називати, в цьому сенсу немає в цій розмові. Є талановіти і в електронній музиці, і в такій психоделічній. Є такі відносно нові імена, які вибирають знаходження там і там створюють нічто. І навіть, здається, спробуйте грати, але це, безумовно, саме проблема велика. Ну, можна альбоми записувати. Да. За межами Білорусі, у білоруських музиків досить, я б сказав, концертовий графік ліпший, ніж був у Білорусі. І це сумно, але це факт, тому що там постійно щось перешкоджало, там тітки з прическами типу гніздо, і ще хто-небудь там, який-небудь там зампред чогось там, який там, ти що, що таке, приїдуть сюди волосаті, лисі якісь. А ще хто матом ругається зі сцени, ви що, з ума зійшли? Там? Ну, і постійно це були якісь проблеми з концертами в Білорусі. Починаючи аж з 1995 року, коли була перша заборона удзелу рок-музики у фестивалі «Могутний Божий», і потім це почалося з 2004-х, це було просто постійно. І як тільки узнік перший спіс, чорний після цього, уже частка тьоток, вона вже відала, що це не, от навіть коли там адліга нікі, то все одно ліпі не запрошають цих, і коли... знову ліпі прозвище не називати. Ну, один наш прокатчик, який займався концертами по різних городах, звичайно, обласних центрах, от він черговим разом потелефонував туди тим тіткам, вельми добре з ними стосувався, то тітки йому сказали, ну, слухайте, там, умовно кажучи, там, Володимир Борисович, вам це треба? От зачем вам це треба? От давайте не будемо, а? От. Ви ж самі все прекрасно розумієте. Извините, до свидання. Так что это уже было не голосно, и все было зрозуміло. Ну, а тут просто ты альбо збираешь, альбо не збираешь. Ну, мы уже другий тур робим по Польше, и другий раз у нас трималось лепше, чем перший. Хотя и перший пройшов досить поспехово. Так что у Минску, то бок у Беларуси, коли мы робили после довгого перепинку тур с гуртом Вольски, коли стало можно все-таки играть концерты, то ми побачили, що сильно народ відвик просто від самого формату приїзд столичних рок-зорок, який називається. Вони просто, ну, вони ходять там на російських ніяких артистів, які приїжджають, там все забито, весь графік артистами з Росії. Це для їх зорки, а нас не показують по телевізії, нас не транслюють по радіо, не пишуть у газетах, там у Совєтській Білорусі про нас нічого не пишуть, хіба що там враги народа. І бачите, наскільки все це було хістка, що за один год, ну, за один сезон це все розвалилося. І залишилися там, я не ведаю, ну, виконавці на узровні в'язкової самодійності. Того самого колгаса, от, які виступали на сцені Дома культури колгасного, тісовгасного. От вони зараз виступають так само на сцені Дома культури, тільки цього великого совгаса. Ось. А всі такі музики, навіть які вимушені були, я не осуджаю, ну, треба жити інструменталістом так само. І вони вимушені були там брати уділ у тих концертах у Радови, там, чимось іще, щоб їм можна було і так грати, особливо від цього. Ну, вони не здолели так само ігнорувати те, що відбувалося, і всі одразу, і чорний спіс поширився до всіх музиків, які були у Білорусі практично. Апроч там пари фриків і тих, які нічого не вміють, але тепер вони пісні года Білорусі. Тому що нема з чого ж вибирати. Є такий гурт «Без обмежень», і я для їх робив переклад одного куплету їхньої пісні, а вони підтримували білорусів, і ось робили так само, там «Живі Білорусь», така була пісня у їх. Я їм робив переклад, і ми з ними там стосувалися в інтернеті, і вони використали це, все записали. Ось, після початку війни і уділу Білорусі, вони всі стосунки перервали. Але це тільки вони, приїжджав сюди Сергій Жадан, ми зустрілися, і він сказав, що вони приїдуть разом з гуртом, у них такий СКА-гурт «Собаки в космосі». Ось, і ми з ним разом виконували «Я рок-музикант». І все видатно пройшло, все класно. Ну, там поконтактовали и вырашили, он запрошая нас у Львов. Невідомо, правда, коли это будет, все, але мы подтримуем стосунки, все. Наши шляхи уже вельми давно в разных накірунках идут, и для меня это абсолютно не близкие люди. Коли я слухаю то, про что они пишут, мне это абсолютно не близко. Мне надо, ну, не хочу давать оценки, але, ну, это мне абсолютно не то, что как мне близко, это чуждо, да. Все вельми хутка можно зрабіць, ну, при умове, что будет с экономикой все добра. Коли будет нормально, будет допомога Европы, будет некая нормальная схема экономичная, не такая, как теперь, там, совгасные хитрики, там, у этого возьму, этому не отдам, там, покраду, там, ну, это звичайный, там, колгасно-совгасный вариант, все вельми хитренькие, там, и хитрые дурни, как мы называем. Вот. Коли будет развиваться, она вот не запрацует раптом экономика так суперская, а колено будет вести угору, то все вельми хутка можно зарабить. Шоу-бизнес, он штучно в Беларуси робился державным. А коли ты не в обойме, то все, тогда нет.